Лекция от 23 января 2011 года.
Краткий анализ происходящего в современной общественной жизни.
Ванга предсказала приход новых знаний из России в конце прошлого и в начале этого века. Она сказала, что это будет огненная Библия. Придет день, и все религии исчезнут. Останется только учение Белого Братства. Точно белым цветом оно укроет землю, и благодаря ему люди спасутся. Новое учение придет из России. Она первая очистится. Белое Братство распространится по России и начнет свое шествие по миру. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути. И не только сохранится, но и станет властелином мира. После того, как Ванга сказала о Белом Братстве, все халявные сущности быстро сориентировались и создали в нашем мире секту так называемого Белого Братства. Появился предводитель Мария Деви Христос. Она собирала большое количество людей, призывала их к уходу из жизни, а сама обогащалась. Одно из последних высказываний Ванги было: «Все растает, словно лед. Только одно останется незыблемым — слава Владимира, слава России». Слово «Владимир» в переводе на русский язык означает «властелин мира». Сказанные Вангой слова «слава Владимира, слава России» означают «слава властелину мира, слава России». Недавно появился писатель Владимир Вестник. Он самоуверенно считает, что Ванга назвала имя Владимира, сказала о нем. Я привела только два примера, а их много, и каждый толкователь склоняет к себе читателей, выдавая за истину свою несуразицу. В настоящее время я занимаюсь толкованием Библии. Мудрый человек поймет, что оно и есть истинная огненная Библия. Сейчас хочу дополнить толкование главы 49 книги Бытие. Вначале послушайте текст этой главы без пояснений, а далее для улучшенного понимания прочту ее с пояснениями. Я не повторяла значение каждого имени, ссылаясь на то, что это было описано ранее. Но потом пришла к выводу, что это усложняет чтение текста, так как надо выискивать в нем предыдущие высказывания. Приняла решение вставлять в текст пояснение. Глава 49.
«И призвал Иаков сыновей своих, и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. Симеон и Леви, братья, орудия жестокости мечи их, совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою, и в крови гроздов одеяние свое. Блестящи очи его от вина, и белые зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, И вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина, собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сарру, жену его. Там похоронили Исаака и Ревекку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хиттеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему».
Повторяю текст 49 главы со вставленными пояснениями. Здесь проведен анализ, подведены итоги и сделаны выводы о 12 различных направлениях общественной жизни еврейского народа, которые появились в процессе исторического развития. Читатель, изучив внимательно текст книги «Бытие», в состоянии умозрить это. Например, «Вениамин» означает, по мнению евреев, правильное направление, которое дает счастье в богатстве, но добывается оно хапужничеством, присвоением себе большее, чем положено. Написано ведь там так: «Вениамин – хищный волк». Стих 27.
«И призвал Иаков сыновей своих и сказал: „Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего».
Еврейские уставы, законы, повеления.
«Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел».
Крепость законов пошатнулась из-за введения нового, старый уклад евреев, что вызвало неодобрение.
«Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле».
Симеон и Левий объединились и совершили злодеяние. Уставы, законы и повеления не одобряют жестокости. Симеон – это блюститель закона, а Левий – религиозные службы. В связи с этим отличием они разделены на два колена.
«Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою, и в крови гроздов одеяние свое. Блестящи очи его от вина, и белые зубы его от молока.
Появилось казначейство и распределение доходов по выработанному закону.
Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона.
Расширение своих владений вплоть до моря, развитие корабельного строительства для освоения морского пространства.
Иссахар — осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани.
Возмездие.
Дан.
Закон.
Будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так, что всадник его упадет назад.
Отъем у населения части его дохода узаконен в виде дани.
На помощь твою надеюсь, Господи. Гад.
Счастье от прибыли.
Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам.
Толпа этим недовольна. Придется ее усмирять, чтобы иметь куш.
Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства.
Содержание царственных особ самым лучшим, что производится в государстве.
Нефалим, теревин фрослый, распускающий прекрасные ветви.
Борьба за захват плодородных земель.
Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими.
Первое. Собирали евреев, увеличивали их количество даже на чужой территории, в Египте, например, и удерживали свой уклад жизни. Второе. Умели улучшать свое благосостояние, хотя были попытки их унижать, разорять, изменить уклад. Еврейские уставы, законы, повеления воодушевляли их на борьбу и победу.
Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу.
Евреи одобряли добывание средств для роскошной жизни присвоением себе больше положенного за счет эксплуатации работающих на них.
Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое.
12 колен — это 12 направлений, из которых состояла основа еврейской общественной жизни. Евреи имели свои уставы, законы и повеления, но жизнь заставляла делать коррективы. А теперь перечислю только качества колен. Первое. Крепость законов пошатнулась из-за введения нового в старый уклад евреев, что вызвало неодобрение. Второе. Симеон — это блюститель закона. Третье. Левий — религиозная служба. Симеон и Левий объединились и совершили злодеяние. Уставы, законы и повеления не одобряют жестокости. Четвертое. Появилось казначейство и распределение доходов по выработанному закону. Пятое. Расширение своих владений вплоть до моря, развитие корабельного строительства для освоения морского пространства. Шестое. Возмездие. Седьмое. Отъем у населения, часть его дохода узаконен в виде дани. Восьмое. Толпа этим недовольна. Придется ее усмирять, чтобы иметь куш. Девятое. Содержание царственных особ самым лучшим, что производят в государстве. Десятое. Борьба за захват плодородных земель. Десятое состоит из двух направлений. Первое. Собирали евреев, увеличивали их количество даже на чужой территории и удерживали свой уклад жизни. Второе. Умели улучшать свое благосостояние, хотя были попытки их унижать, разорять, изменять уклад. Еврейские уставы, законы, повеления воодушевляли их на борьбу и победу. Двенадцатое. Евреи одобряли добывание средств для роскошной жизни присвоением себе больше положенного за счет эксплуатации работающих на них. В Откровении Иоанна сказано:
«И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 000 из всех колен Израилевых».
Структуру эту Создатель приветствует в общественной жизни.
Из колена Иудина запечатлено 12 000. Из колена Рувимова запечатлено 12 000. Из колена Гадова запечатлено 12 000. Из колена Асирова запечатлено 12 000. Из колена Нефалимова запечатлено 12 000. Из колена Манассиина запечатлено 12 000. Из колена Симеонова запечатлено 12 000. Из колена Левиина запечатлено 12 000. Из колена Иссахарова запечатлено 12 000. Из колена Завулонова запечатлено 12 000. Из колена Иосифова запечатлено 12 000. Из колена Вениаминова запечатлено 12 000.
Откровение, глава 7, стихи с 4 по 8. 12 колен умножите на 12 000, получится 144 000. Каждая тысяча обозначает не число, а большое количество разветвлений внутри колена. Как пример из современной жизни можно привести разнообразие видов промышленности. Открытия науки в этой области могут зарождать и другие разветвления, и новые технологии. Сейчас появились нанотехнологии. Сравнивая тексты из книги «Бытие» и из «Откровения», находим несовпадение при перечислении колен. Я ознакомилась со многими попытками объяснить это. Ошибка толкователей в том, что они за основу берут другие необоснованные толкования, например, о змее, с которым сравнивается Дан. Рассматривают его как отрицательную сущность и в соответствии с этим выстраивают свои негативные умозаключения. Все нужно рассматривать с позиции «да» и «нет». В настоящее время змей — это мудрость человеческая. Иисус сказал:
«Будьте мудры, как змеи».
Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Для облегчения своей жизни люди творят технику, но она же при дальнейшем развитии погубит человечество.
Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.
Бытие, глава 49, стих 16. Ко времени написания Откровения произошли изменения. Дань стала присутствовать во всех коленах. Даже левиты требовали для себя 10% от дохода населения. Поэтому, как отдельное колено, Дан перестал существовать. Во времена, описанные в книге «Бытие», дипломатия и защита при помощи военной силы еще только зарождалась. Были неясны конкретные задачи воинственности Манасия. Она переформировалась. В настоящее время является неотъемлемым коленом внутри государственной деятельности. И это захват, отбор незаконов присвоенного, разгон агрессивных стихийных проявлений. В наше время это полиция.
«И заповедал он им, и сказал им: Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его».
Старые устои жизни.
«Там похоронили Исаака,
законы их,
и Ревекку, жену его,
жизнь по ним.
И там похоронил я Лию,
поскорбление за устои свои.
Это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хиттеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему».
То есть тоже вошел в историю жизни евреев. Все имена есть значение, а не имена собственные. За прошлую историческую жизнь было создано 12 колен, то есть качественных направлений для упорядочения общественной жизни. Признаки невозражаемые, так как созданы при помощи условий. Они диктуют людям свою стезю. С развитием общества появляются еще какие-то причины, которые могут увеличить число и изменить качество колен. Появление колена Манассии и упразднение колена Дана есть один из примеров. История развития еврейского народа символизируется от Авраама до Иакова, где соблюдались уставы, законы и повеления. Трон Иакова запоздал, то есть отстал в развитии и приложился к народу своему, то есть завершил свой исторический этап. А развитие, то есть сыновья, постепенно отказывается от старого и переходит на новое. Новое вызревало внутри определенных жизненных позиций израильтян, существовавших какое-то время. Жизнь каждого периода времени оценивалась по достоинству. Земля для захоронения была выкуплена Авраамом. По контактной связи 4 ноября 2009 года на вопрос, зачем надо было выкупать землю для отслужившего свое и ставшего прошлым, был дан исчерпывающий ответ.
Построить новое можно на старом, и забывать заслуги старого не следует, ведь оно загастролировало в свое время по прихоти развития. Узаконено оно временем. Исторический памятник обозревается тогда, когда ему отведено место погребения выкупом у нового.
А теперь хочу еще расширить ваше понятие о пристойности. В стихотворении, данном по контактной связи 20 августа 1993 года, есть следующие строки.
«Шоры метят откровенье, разум мета не берет. Каждый верит в провидение, а оно само ведет».
В данном стихотворении говорится о провидении. Оно и есть пристойность. В лекции от 29 мая 2010 года было сказано о пристойности, что это готовый набор законов, имеющих определенную тематику, отличающихся от других, чтобы брать их и пользоваться ими. Берут их те, кого устраивает такой образ жизни. Пристойности разные по качеству. Их можно поделить на хорошие и плохие. Они представляют разные позиции. Одни из них имеют криминальные направления, другие – законопослушные. Каждый двигается в выбранном направлении, укрепляя свои позиции и усиливая желание продолжать этот стиль жизни. Об этом и сказано в стихотворении: «Каждый верит в провидение, а оно само ведет». Шоры есть что-то закрытое, они закрывают от нас понятия. Оно стучится к нам, а закрыто только потому, что разум не понимает, что это такое. Мы не вникаем в наше окружение и не анализируем его. Например, мы внутри себе имеем потустороннюю жизнь. И это все наши мысли, которые мы не высказываем по разным причинам – тайны, желания, мечты. В потустороннем мире мы планируем, не высказывая это другим, и стремимся к воплощению. Там все делается быстро, значит, потусторонний мир живет в ускоренном времени. А чтобы его овеществить в нашем мире, сделать явлением для окружающих, требуется больше времени. Даже ученые не знают о том, что все в мире запрограммировано. В учебнике по философии, рекомендованном для студентов высших учебных заведений автора Спиркина, на странице 269 есть высказывание: «Мы не можем физическими, химическими закономерностями объяснить, почему обезьяна может пожертвовать собой, своей жизнью ради спасения детеныша, а птица неделями высиживает птенцов». Можно привести еще большое количество примеров, которые доказывают, что люди не вникают в суть нашего окружения. Главное – не знает, что всем и во всем правит человеческая сущность со своей иерархической системой, и законы человеческой общественной жизни отличаются от природных законов. Если ученые занимаются изучением поделок Творца, то я открыла самого Творца, цель его и способы ее осуществления. Это важнее всяких открытий в области физики, химии, биологии и так далее. Открыл много законов, но никто не воспринимает их, потому что эти законы, эти знания ушли далеко вперед. Исходя из своих знаний, законов, неизвестных людям, например, открыл, что на Луне есть вода раньше, чем это сделала наука, открыл и многое другое, чего наука еще не знает. Главную роль играет образ, который требует для своего исполнения поделку Творца. ДНК тоже поделка в угоду образу. Образность играла большую роль в общении между людьми и в развитии науки и письменности. Рассмотрим Египет с точки зрения искусства и письменности на основе образности.
Археологические открытия за последние 100 лет обнаружили многочисленные произведения изобразительного творчества первобытного человека. Статуэтки из камня и кости, изображения и орнаментальные узоры, вырезанные на кусках оленьих рогов или на каменных плитах. Они найдены и в Европе, и в Азии, и в Африке. Это произведения, появившиеся задолго до того, как могло возникнуть сознательное представление о художественном творчестве. Очень многие из них, воспроизводящие главным образом фигуры животных, оленей, бизонов, диких коней, мамонтов, так жизненны и верны натуре, что сохраняют свою художественную силу до наших дней. Возраст человечества насчитывает не 1 миллион лет. Первые же следы первобытного искусства относятся ко времени уже сравнительной зрелости первобытно-общинного строя. Человек этой эпохи по своей физической конструкции ничем не отличался от современного человека. Он вел коллективную охоту на крупного зверя с помощью копья и дротиков. Должно было пройти много времени, отделяющего древнейших людей от человека современного типа, прежде чем руки и мозг созрели для художественного творчества. Итак, во-первых, труд старше искусства, и, во-вторых, искусство обязано своим возникновением труду. Первобытное изобразительное искусство – это одновременно и зародыш науки, точнее, первобытное знание. Люди начали заниматься искусством намного раньше, чем у них сложилось понятие об искусстве, и намного раньше, чем они могли уяснить себе это значение. Египетское искусство – выдающееся явление во всей мировой культуре. Пирамиды и храмы египетской культуры поражают своей величественностью. Верование египтян в загробную жизнь – неразрывная связь искусства и религии наблюдались на всем протяжении истории египетской культуры. Искусство приобрело условный характер. С древнейшей поры начали разрабатываться строгие правила, каноны, изображения, которые передавались из одного поколения в другое, из одной эпохи в другую. Голова повернута в сторону. Туловище развернуто на зрителя. Ноги, как и голова, повернуты в сторону. Одна из них, чаще левая, впереди. Руки или опущены, или согнуты в локтях под прямым углом. Это можно назвать письменностью при помощи образности. В конце 4-го тысячелетия до нашей эры, в эпоху архаики, уже создается рельеф, изображающий фараона Нармера, одерживающего победу над северными племенами Египта. На лицевой стороне палетки с рельефом мы видим Нармера, заносящего булаву над колено преклоненным пленником. Тут же справа охранитель царской власти бог Гор в образе сокола притягивает за веревку отрезанную голову врага. На фараоне надета корона Верхнего Египта, напоминающая кеглю. На обратной стороне рельефа тот же фараон, на этот раз в короне Нижнего Египта, шествует как победитель, и впереди него воины несут знамена. Справа обезглавленные враги, помещенные один над другим. Палетка Нармера не только памятник искусства, но и древнейший образец письменности. Само изображение читается как текст. С упрочением власти фараона центр был перенесен на север, в город Мемфис, ставший столицей в эпоху Древнего Царства. Это начало 3-го тысячелетия до нашей эры. Первым значительным памятником архитектуры этой эпохи явилась пирамида фараона Джосера в Саккаре. Высота пирамиды 60 метров. Пирамида Джосера – не что иное, как шесть поставленных одна на другую масштаб, уменьшающихся кверху. Этот памятник выстроил архитектор Имхотеп. Последующие пирамиды, как, например, пирамида фараона Снофру, свидетельствуют об уменьшении числа ступеней и о стремлении придать пирамиде монолитную форму. Самая высокая из них, пирамида Хуфу, достигала 148 метров. Длина каждой из сторон ее основания равна 233 метрам. Пирамида поражает нас и своей композицией, простотой и лаконичностью геометрической формы, явностью линий. Все три пирамиды в Гизе имели при себе поминальные храмы и постепенно обрастали гробницами небольших размеров, в которых хоронились царские родственники и придворные вельможи. Лучше всего сохранился храм Хафра, Хефрета. При пирамиде Хафра был сооружен большой сфинкс с телом льва и головой человека.
Пирамиды в определенное время имели большое значение для жизни людей. Они являлись рупорами и приемниками для связи с неизвестными нам высшими цивилизациями. В безводных пустынных местах они служили водокачками. Моисей знал, что вода имеет свойство снизу подниматься наверх. Она просачивается везде, где есть пористость. Если положить на стол мокрую тряпку и сверху положить сухую, то сухая тоже намокнет. По этому закону вода поднимается вверх в горах.
«И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.
Библия, книга Числа, глава 20, стихи с 1 по 5, с 9 по 11. Удары сотрясали скалу, и вода пробилась наружу между пластами ее. Моисей знал об этом свойстве, а верующие посчитали, что Господь помог, как сверхъестественная сила. По контактной связи 22 марта 2008 года мне было сказано:
«Пирамиды — насосы. Они подтягивают воду из глубины и сортируют ее по тропинкам-шлангам. Это водяные жилистые житницы».
Сейчас такого нет. Система разрушилась из-за старости. На Земле пирамиды находятся во многих местах. Они есть на поверхности, больше всего в Египте. Раскопки показали, что они есть и в земле. Также они обнаружены и на дне морском. В морях, конечно, их никто не строил. Они оказались там из-за изменения поверхности земли. Характер поверхности земли переменчив. Некоторые поверхности уходят под воду и теперь находятся на дне океанов. Земля по разным причинам все время перелопачивается. Мы являемся свидетелями современных катаклизм. При помощи землетрясений разрушаются целые города, как, например, Спитак. А теперь продолжим разговор об искусстве Древнего Египта.
Гробница — это, по представлению египтян, жилище мертвого. Покойного ожидает в загробном мире все то, что окружает его в реальной жизни. В многочисленных рельефах изображаются слуги владельца гробницы. Они все так же трудятся на своего господина. На одном из рельефов некоего Ахутхотепа изображены женщины, несущие корзины с продуктами на головах. Выше слуги разделывают тушу быка. Далее показывается сцена танца. Танцы сопровождаются музыкой. Один из музыкантов играет на лютне, другой на арфе. Как и в архитектуре, вся композиция поражает строгостью и ясностью построения. Руки у танцовщиц сгибаются под прямым углом. Одну фигуру от другой отделяет одинаковое расстояние. Поражает своей строгостью и круглая скульптура. Царят выработанные веками правила композиции. Например, тип идущей фигуры с выдвинутой вперед левой ногой. Или фигуры, сидящие на кубообразном троне. Или тип сидящего со скрещенными ногами на земле писца и так далее. Одна из лучших статуй писца эпохи Древнего Царства, это середина третьего тысячелетия до нашей эры, хранится в Луврском музее. Установлено, что это сам владелец гробницы и что имя его Каи. Писец изображен сидящим. На его коленях лежит развернутый свиток папируса. Вся его фигура образует пирамидальную форму. Лицо писца портретно. Тонкие губы плотно сжаты. Глаза пронзают острым взглядом. Они инкрустированы, сделаны из алебастра и горного хрусталя со вставленным на месте зрачка серебряным штифтиком для передачи большей живости взгляда. Поскольку эта скульптура имеет лишь культовое назначение и украшает собою гробницу или храм, постольку из нее выключается и все случайное, мимолетное, бытовое. Наряду с мягкими породами камня – известняк, песчаник. Египетские мастера употребляли твердые – гранит, базальт, диорит и другое. С конца 4-го тысячелетия до нашей эры Египет был уже централизованным рабовладельческим государством, во главе которого стоял фараон, обладавший неограниченной властью. Судя по дошедшим до нас произведениям искусства, можно сказать, что египтяне были народом стройным. Высокие, худощавые, с крупными чертами лица, и его физическая структура нашла некоторое отражение в типе одежды. Основная масса мужчин носила набедренную повязку из неширокой полосы ткани, которую обертывали вокруг бедра и укрепляли поясом. Она защищала тело от воздействия внешней среды. Декоративные элементы в ней отсутствовали. Еще более простым был костюм рабов. Он состоял из небольшой набедренной повязки из кожи или грубого полотна. Украшать одежду, схенти, имели право, по-видимому, только лишь представители верхушки. Все свободное население древнего Египта носило парики из растительного волокна. Они заменяли египтянам головные уборы. Форма и размеры париков указывали на социальное положение человека. Одежда жрецов была украшена богатым поясом, но особую роль в ней играла шкура леопарда, которую жрец надевал во время богослужения. В эпоху Древнего Царства женская одежда имела простую форму и представляла собой рубашку, сшитую из двух прямоугольных полотнищ с двумя или одной широкими лямками. Эта одежда называлась калазирис. Ее носили и члены семьи фараонов, и рабыни. Различие было только в качестве ткани. В ту эпоху египтянам были известны красный, голубой и зеленый цвета. Характер искусства заметно изменился в последующую эпоху, эпоху Среднего Царства. Это конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры. Распад некогда сильной централизованной деспотии привел к тому, что представители старой родовитой земельной знати почувствовали большую самостоятельность. Египет уже представлял собою множество отдельных, мало между собою связанных областей. Крупные землевладельцы в этих областях сооружали гробницы и старались, копируя двор фараона, окружить себя роскошью. Множество мелких деревянных, обычно раскрашенных статуэток слуг, найдено в гробницах этих вельмож. Еще со времени Древнего Царства, наряду с раскрашенным рельефом, существовали росписи стен. Особой красоты эти фрески достигли в гробницах эпохи Среднего Царства. Наибольшей известностью пользуются гробницы Хнумхотепа II в Бени-Гассане. Это начало второго тысячелетия до нашей эры. Здесь особенно славится изображение животных и птиц. Например, кошка, сидящая в зарослях папируса. Она высматривает свою добычу. Вся ее поза полна напряжения. Поражают собаки, напоминающие некоторые современные породы. Значительные изменения в стиле испытала на себе и официальная скульптура – царский портрет. Высшая точка подъема этого искусства – скульптурные портреты фараона Сенусерта III. Этот фараон положил много сил на объединение Египта, на ослабление власти поместной родовой знати. Его портреты проникнуты огромной волевой энергией. Той же непреклонной волей и мужественностью отмечено лицо его сына, фараона Аменемхета III, замечательной статуэтки, хранящейся в Государственном музее изобразительных искусств в Москве. В конце эпохи Среднего царства Египет снова ослабел. Около 1700 года до нашей эры власть захватили пришедшие из Азии племена гиксосов, удерживавшихся в Египте около 150 лет. Разобщенность отдельных областей приводит к обособленной, замкнутой жизни. Изменяется и внешний облик значительной части крупных землевладельцев. Сверх Схенти надеты длинные передники из тонкой ткани. Подобным образом изменился и женский костюм. Драпировки в эту эпоху еще однообразны. У широких масс населения – крестьян, ремесленников, мелких торговцев – основной одеждой оставались схенти и колозирис самой простой формы. Объединение Египта было осуществлено в эпоху так называемого Нового Царства – середина II до первого тысячелетия до нашей эры. Сломив сопротивление гиксосов, египетские фараоны, опираясь на военную знать, начали завоевывать Переднюю Азию и Нубию и вошли в тесное соприкосновение с государствами Средиземноморья. Египетское государство на некоторое время стало ведущим среди других стран Древнего Востока. Фараоны щедро одаряли жрецов, жертвуя им большие земельные угодья. Росло число храмов, среди которых особенно выделялся храм в Карнаке, посвященный фиванскому богу Амону. Несколько иного типа был храм, созданный в начале периода Нового Царства царицей Хатшепсут, снарядившей экспедицию на Сомалийское побережье, в страну Пунт, как ее называли египтяне. Много интересных, невиданных раньше египтянами вещей, диковинных животных и растений было доставлено этой экспедицией. Эпизоды этого путешествия были изображены в рельефах, украсивших собою стены заупокойного храма царицы. Все культовые помещения этого полупещерного храма находились в скалах. Снаружи же к скалам примыкало три обширных двора, расположенных ступенчато на разных уровнях высоты и обнесенных великолепнейшей колоннадой. Однако наибольшее распространение получил тип надземного храма, все части которого были расположены по одной вытянутой линии. Таков был храм Карнаке, создававшийся в течение многих столетий. Каждый фараон прибавлял все новые части к уже существующим ранее. Скульптура срастается с архитектурой в одно неразрывное целое. Большое место в украшении занимает рельеф. В этих рельефах рассказывалось о военных походах фараонов. Большой гипостильный зал Карнака занимал площадь в 5000 квадратных метров. 16 рядов колонн поддерживали его потолок. Высота колонн центральной части зала достигала 24 метров, а боковых – 13,5 метров. Двухкилометровая аллея сфинксов с бараньими головами некогда соединяла Карнакский храм с другим замечательным храмом в Луксоре, с его непревзойденными по красоте папирусообразными колоннами. Ствол этих колонн воспроизводит связку стеблей папируса. Капитель же – бутон цветка. В 1375 году до нашей эры начал править в Египте фараон Эхнатон, который произвел религиозно-политическую реформу. Установил культ солнечного божества Атона, отменив поклонение другим божествам. Фараон-реформатор оставил Фивы и переселился во вновь созданную им столицу, город Ахетатон, позднее получивший название Тель-эль-Амарна. Этот период назвали Амарнским. Вся скульптура говорит здесь о приближении к природе. В рельефе и фреске фигура становится естественнее, а линии эластичнее. Во многих скульптурах Эхнатон выглядит проще, человечнее. У него немного отвисший подбородок, наклоненная вперед голова, задумчивый и мечтательный взгляд. Еще тоньше и изысканнее портрет его жены, царицы Нефертити. Этот памятник, тончайшее произведение амарнской культуры, выполнил замечательный художник Тутмес. На царице высокая корона синего цвета, с желтым отворотом и разноцветное ожерелье. Накрашены брови и губы, кожа темного цвета загара. Портретный бюст царицы дошел до нас в редкой сохранности. Утрачены левый глаз и небольшие кусочки ушей. Дошли до нас и другие скульптурные портреты Нефертити. Все они отличаются реализмом, человечностью и теплотой образа. Традиции амарнского искусства надолго удержались в египетской скульптуре. Об этом свидетельствует мирового значения рельеф с изображением мужчин, оплакивающих покойника. Это в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. На смену условным, ломающимся под прямым углом линиям пришли плавные, закругляющиеся контуры. Однообразность ритма уступила место многообразию жестов, поворотов, движений. Египтяне были искуснейшими мастерами в области прикладного искусства. С глубокой древности они создавали замечательные произведения из дерева, металла, фаянса, слоновой кости, полудрагоценных камней и других материалов. После Эхнатона царствовал Тутанхамон. Он восстановил старый культ фиванского бога Амона. Его гробницу искали долго. Лишь в 1922 году археологу Картеру посчастливилось в долине царей открыть почти нетронутое погребение Тутанхамона. В глубине комнаты, сплошь заставленной различными драгоценными вещами, стояли две инкрустированные золотом деревянные статуи фараона, преграждавшие вход в погребальную камеру. В этой-то камере и были обнаружены саркофаги царя. Саркофаги входили один в другой. Последний из них, сделанный из литого золота, был инкрустирован самоцветами и цветными пастами. Во всем этом ювелирное мастерство достигло высшей точки своего развития. Классовые различия в одежде в эпоху нового царства становятся еще более заметными. Аристократический костюм характерен тончайшими тканями разнообразных расцветок, обилием золотых и эмалевых украшений и появлением большого количества плиссировок. Ткани не только окрашивают, но и вышивают рабы. Но форма одежды не меняется. Наблюдается стремление к узким, облегающим тело одеждам. Это сказывается даже в драпировках, которые обычно скрепляются в нескольких местах, отчего люди кажутся спеленатыми, а их движения заученными. Впервые создается манекен. Происходит процесс сближения форм мужской и женской одежды. Мужскую длинную одежду нового типа, состоящую из плиссированной юбки и драпированного покрывала, называют теперь колозирис, хотя она очень далека от первоначальной женской рубашки. Большие круглые воротники ожерелья теперь носят не только фараоны и члены его семьи, но и многие богатые слои населения. В ритуальной одежде эпохи Нового Царства сохранились самые древние формы – схенти, треугольный передник и другие атрибуты жречества. Одежда беднейших слоев населения городов и деревни продолжала оставаться все такой же простой. Обувь всех слоев населения была очень проста – это примитивные сандалии из кожи или тростника. Часто египетское искусство изображало людей босыми. По-видимому, обувь надевали только при выходе из дома. Египетский костюм дополняли разнообразные украшения. Браслеты для рук и для ног, ожерелья, серьги у женщин, диадемы из золота и эмали и другое. Беднейшие слои населения носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины. На протяжении первого тысячелетия до нашей эры Египет завоевывают иноземцы, пока, наконец, он не входит в состав греческого с IV века до нашей эры, а позднее в состав римского государства с I века до нашей эры. Многовековой период египетского искусства был пройден. Однако влияние его на последующее развитие искусства, в первую очередь античного, было очень значительно.
А сейчас поговорим о странных объектах на Луне, имеющих углубления прямоугольной формы, лабиринты. Ученые недоумевают, откуда они могли взяться, и считают, что живут там инопланетяне. Следы их показывали по телевидению, а это остатки от древних циклов жизни на Земле. Люди посещали Луну, делали там постройки с автономным климатом, как, например, в подводной лодке, а выходили из них в скафандрах. О способе запуска людей на Луну мне было сказано по контактной связи 2 января 2011 года.
Назывались они межпланетные корабли с людьми законсервированными и запускали их во время стужи. Снегоходы возили их по струне из сточных пустышек,
пустых труб.
Затем усаживали в чудесную пролетку,
летательный аппарат,
и запускали отключку притяжения к Земле. Скорость убыстрялась по закону падения, а зона посадки ходила за ними в той части, где нет стойкого отторжения чужеродного обозрения. Сводка о посадке переносилась к запускателю со скоростью мозгового приема картинки образного видения. Сидит там стучка,
сигнал
и запуск приема.
Такой способ относится к самым первым людям, появившимся на Земле. Они внешне имели некоторые свойства животных, могли ходить на четвереньках и вертикально. Передние конечности использовали как руки, но мозг уже был высокоразвитым, как у современных людей. Мы знаем о народности майя, что она появилась за 500 лет до нашей эры и исчезла в конце первого тысячелетия нашей эры. Как народность они отпочковались от мексиканцев. Майя постигли знания в области астрономии и сделали много открытий. Изучили поведение звезд, планет, спутников и других небесных тел и явлений. Цель изучения астрономии была получение знаний, как и в какое время производить сельскохозяйственные работы. Майя отвоевывали земли для огородничества и построек, вырубая и выкорчевывая густые заросли. К ним на летательном аппарате спустился человек. До нас дошло изображение этого механизма и человека другой расы. Люди приняли его как посланника с неба и чтили его. На самом деле он был землянин с другой местности, где жизнь людей была на другом уровне развития. До сих пор мы открываем племена, не знающие о нашем существовании и образе жизни. Когда народ майя стал подвергаться насилию захватчиков с разрушением их жизненных структур, плантации и постройки стали утопать в зарослях. Им пришлось в ускоренном темпе покидать эти места. Часто бывает, что при поиске решения поставленной задачи попутно или случайно открываются новые горизонты. Так и майя открыли, что солнечная система имеет 5 циклов или солнц. Каждый из них заканчивается большим прогрессом в науке и технике. Первое солнце длилось 4008 лет и было разрушено землетрясениями и съедено ягуарами. Второе солнце длилось 4010 лет и было уничтожено ветром и его яростными циклонами. Третье солнце длилось 4081 год и было уничтожено огненным дождем, проливавшимся из кратеров огромных вулканов. Четвертое солнце длилось 5026 лет и пало от воды, залившей все вокруг в гигантском наводнении. Затем родилось пятое солнце, которое светит нам сегодня. Оно известно как солнце движения, потому что, по представлениям индейцев, в эту эпоху произойдут все перечисленные в первых четырех этапах катаклизмы в одно и то же время, отчего все ютовое, то есть грубо материальное, погибнет. Жрецы считали, что скоро это произойдет, так как пятое солнце уже очень старое и приближается к концу своего цикла. По нашему летоисчислению, жизнь всех солнц в сумме занимает около 20 тысяч лет. Это исчисление символично и не отражает точного количества прошедшего времени. В древние времена день считали за год. Тогда, например, для первого солнца получим 4008 лет, умножим на 365 дней в году и получим 1 462 920 лет. А все 5 этапов солнца займут приблизительно 7,5 миллионов лет. Это говорит о том, что люди появились не 20 тысяч лет тому назад, а значительно раньше. Эти этапы отличались один от другого, но к концу каждого наука и техника со своими особенностями доходила до высокого уровня, о чем свидетельствуют современные раскопки. В геологических слоях возрастом 1 миллион лет находят предметы, оставленные высокотехнологической цивилизацией, например, множество сувениров, среди которых есть золотые самолетики, Каждый из циклов зарождался, развивался и уничтожался. Во время каждого цикла появлялись люди, но по своей внешности, качествам, возможностям организм они отличались от людей других циклов. Их организмы могли после заморозки оттаивать и продолжать жить. В мозгу у них был приемник со своеобразной антенной, непосредственно связывающей с миром Создателя. Их мозг был сложнее нашего и доходил до большого совершенства. Замораживались только функции, необходимые для активной жизнедеятельности. При таком мозге были породы людей, которые выживали во время сильных холодов при помощи густого волосяного покрова с пухом под длинной шерстью. Мозг сигналил Создателю об уменьшении комфортности, и он направлял сигналы на включение обогрева организма. При помощи такого же способа у людей была возможность отрастить новую конечность взамен потерянной. В нашем пятом солнце, так же, как и в предыдущих, Создатель отключил от людей многие свои функции, оставив их менее развитым тварям. Например, мухи в зимнее время замерзают и оживают с наступлением тепла. Бурые медведи зимой впадают в спячку. Белые медведи, благодаря своему меху и жировой прослойке, живут при сильных морозах. У ящериц отрастает новый хвост на месте оторванного. Если инфузорию, туфельку, разделить на несколько частей, то каждый из них достроится до целой. Замечено, что у некоторых видов аквариумных рыбок при потере самца организм одной из самок для продолжения рода перестраивается, и она становится самцом. Происходит это потому, что генетический фонд Вселенной подает сигнал с просьбой о помощи, и Создатель посылает программу построения самца. В наше время изредка встречаются люди с густым волосяным покровом по всему телу. Это приходит помимо личного желания человека и называется атавизмом. Мне были даны сверхъестественные способности, например, видеть сквозь стены, видеть в теле внутренние органы, увеличивать глазами предметы, разгонять тучи, дематериализовывать предметы, общаться с покойниками и Творцом при помощи встроенной в мозг антенны. Значит, в человеке эти способности были заложены раньше и ко мне пришли по признаку атавизма. Но и без волосяных покровов есть люди, не замерзающие при сильных морозах, например, Порфирий Иванов. Он при помощи тренировок, то есть настойчивых сигналов, Создателю был подключен к его программе обогрева. Иисус говорил:
«Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7-8. В заключение этой темы привожу контакт от 5 января 2011 года. От чего зависели способности людей в предыдущих этапах жизни человечества на Земле?
Незачем тебе обозначать их способности.
То есть это способности Создателя.
Они зависели полностью от строителя. Вознаграждал их пристройщик к условиям, и спрос был с него. Он спрос получал от постового и заботился о стройке. А люди были его поделки с центральным управлением при помощи сигналов. У них не было своей души. Я их душа и властелин. Они были безгрешные, без рода и племени. Скотина эта безрогая. Не оскверняйся с ними. Прустики,
люди нашего времени,
стали появляться со времени усталости я тянуть такую заботу. И началось строительство нового человека. Он запрограммирован по-новому на исполнение программы перерождения от раба нашего к рабовладельцу. Вы были наши поделки, а стали создателями своих поделок. Вся техника — ваши рабы. Вы были нашими небесами, мы сидели на вас, а теперь вы сидите на ваших небесах. Больше вы нам не нужны, а мы — вам. Ранние люди имели механизмы внутри себя и многое могли этим осуществлять при помощи наших направленных силовых линий. Теперь вы расширяете свои возможности за пределами организма при помощи техники.
Во всех четырех этапах солнцах Создатель творил людей как роботов, исполняющих его приказы. Они были его поделками, то есть небесами, через которые он исполнял свои желания самому познать тайны вышестоящего Творца. У него была душа, сидящая на небесах, на своих поделках, роботах. В конце каждого этапа он отказывается продолжать творить людей для своих личных целей и отключал от них свое управление. Таким образом, нам была дана свобода самим творить небеса, расширяя свои возможности за пределами организма. Мы становимся богами дел своих, то есть небес. Каждое наше «я» со своими желаниями сидит на небесах. По контактной связи 7 января 2011 года мне было сказано:
Создатель ваш не изгой, а роскошный человек вселенский. Он записан в тогу, и сколько ни старается, все равно проигрывает Христу. Христос забирает вас в свою техническую постройку. С того времени вы становитесь прустиками. Прустики – переходники от рабства к рабовладельцу. И прощаетесь с человеческой сортировкой – по клановости и иерархичности. В каждом солнечном этапе Христос присутствует и перерождает прустиков в судейскую троицу тременическую с Боговым престолом. Сочти исход из человека благом, достаточным для начала жизни в новом пристанище.
Сохранились ли на Луне следы от посещений землян из прошлых солнц?
Строили только базу, но не изволили ее использовать из-за новых открытий и других задач. Ответ узнала, и смотри за ходом событий серьезно.
Если посмотреть на все серьезно и вдумчиво, то каждый этап заканчивался тем, что возможности людей развивались до высокой технологии, что позволяло им бывать на Луне, делать там постройки. Они стремились тело сделать бессмертным, исключив старение из программы. Сейчас мы повторяем те же открытия и задачи. Из этого можно сделать вывод: на каждом этапе своей жизни находится наше пятое солнце, и что нас ждет впереди. В конце от 7 января 2011 года сказано:
«Нет еще обозрения скорости развала строения при помощи соглядатаев из других привидений. Они имеют свою возможность сплюснуть все объемы и закрыть ют навечно. Свои законы они пока не применяют в глобальных масштабах. Сходи в их престол и узнаешь их творческие возможности».
То есть, кто предупрежден, тот вооружен.
Три нуля – не убор, а уничтожение.
Это означает, что все ютовое будет полностью уничтожено, и только те, кто признает мою огненную Библию, спасутся от уничтожения.